вода будь красивой, а то не опять усомняться, что земля вертится.
Да она же совсем не вертится, вот уверяю. Весь Рим говорит только о вас, но с сегодняшнего вечера будут говорить о вашей дочери.
Да, ну я думаю, нетрудно быть красивой в Риме весной. Видите,
отец, парикмахер на Виллу дель Триомфо принял меня вне очереди, заставив четырех дам ожидать. И мы все сотворили.
Господа, почему вы играете в шахматы все еще по-старому? Ведь так тесно, господа, тесно. Теперь везде играют так, что большие фигуры по всей доске. Ладья, например, вот так, слон вот так, а червь и так, и эдак. Теперь есть простор, и можно строить план.
Это, знаете ли, не соответствует нашему малому жалобу.
Да.
Мы можем ходить только так.
Мореплавателям их странствия, пусть они пользуются этими картами. Нам только не нравятся те учения, которые опровергают священное писание.
Писание гласит, кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ. Притчи Соломонова.
Мудрый таит свое знание. Притчи Соломонова.
Где есть валы, там и стойла грязны. Но много прибыли от силы вала. Притчи Соломонова.
Кто держит в узде свой разум, лучше того, кто завоевал город. Притча Соломонова.
У кого сломлен дух, у того и сохнет плоть. Разве не громко вопиет истина?
Может ли кто ходить по горячим угольям,
чтобы не обжечь ног своих?
Притча Соломонова. Добро пожаловать в Рим, друг Галилей.
Вы знаете, как возник Рим? Двух крошек мальчиков приютила волчица и вскормила их своим молоком. С тех пор все дети должны платить волчице за молоко.
Но волчица, в свою очередь, заботится о всевозможных утехах, начиная с беседы с моим ученым другом Беллармино и кончая тремя-четырьмя дамами, имеющими международную известность. Которые доступны вашим мозгам. А что если бы Господь Бог повелевал своим небесным телам двигаться вот так? Что было бы тогда с вашими исчислениями?
А если бы Господь Бог, ваше Преосвященство, сконструировал мир вот так, то он и наши мозги сконструировал бы точно так же. чтобы именно эти движения понимались как простейшие. Я верю в разум.
А я считаю разум несостоятельным. Он молчит. Он слишком вежлив, чтобы сказать, что считает несостоятельным мой разум.
Друг мой, разум ограничен. Мы видим вокруг только ложь, преступление и слабость. Где же истина?
Я верю в разум.
Не записывайте ничего. Это научное собеседование друзей.
Подумайте на мгновение, сколько стоило труда и напряжения мысли отцам церкви и многим после них, чтобы внести хоть немного смысла в этот мир. А разве он не отвратителен? Подумайте о жестокости тех помещиков компании, которых лещут бичами полуголых крестьян. Подумайте о глупости этих несчастных, целующих ноги своим насильникам.
Это позор.
Ответственность за все явления, которые мы не в силах понять, а ведь жизнь состоит из них, мы возложили на некое высшее существо. Мы говорим, что все это имеет определенную цель, что все происходит согласно великому плану, и вот теперь вы обвиняете верховное существо в том, что оно даже толком не понимает, как движутся небесные тела, и только вы один это поняли. Разве это разумно?
Я верующий сын церкви.
Нет, это просто ужасно. Он хочет самым простодушным видом доказать нам, что Бог наделал грубейших ошибок в астрономии.
Нет, но ведь в конце концов, ваше Преосвященство, человек может ошибаться не только в суждении о движении звезд, но и в толковании Библии.
Но о том, как понимать Библию, предоставим уж судить теологам Святой Церкви, не правда ли? Вот видите, теперь вы молчите. Господин Галилей, Святейший Совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижное служит центром Вселенной, а Земля не центр Вселенной и движется, является безумным, нелепым и еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов. Повторите.
Его Преосвященство кардинал Белармин обращается к упомянутому Галилео Галилею. Святейший Совет постановил сегодня ночью, что учение Коперника о том, что Солнце неподвижно и служит центром Вселенной, а Земля не центр Вселенной и движется, является безумным, нелепым, еретическим. Мне поручено призвать вас отказаться от этих взглядов.
Что это значит? Я понял так, что астрономы римской коллегии признали правильными те записи, которые я представил.
Да, и с выражением глубочайшей удовлетворенности, самый почетный для вас форум.
Но спутники Юпитера, но фазы Венеры!
Святой Совет принял свое решение, не учитывая эти подробности. Разве вам не представляется более вероятным, что Создатель лучше разбирается в созданном, чем одно из его созданий?
Значит, дальнейшие научные исследования...
Полностью обеспечены, господин Галилей. Полностью обеспечен в соответствии с учением церкви, которое гласит «Игнорамус эт игнорабимус». Мы не можем познать, но вправе исследовать. Вам представляется право использовать и это учение как математическую гипотезу. Наука является законной и весьма любимой дочерью церкви, господин Галилей. Никто из нас всерьез не считает, что вы намерены подорвать доверие.
Доверие иссякает, когда им злоупотребляют.
Вот как. Не выплескивайте из ванны вместе с водой младенца, друг Галилей. Ведь и мы этого не делаем. Вы нужны нам больше, чем мы вам.
Мне не терпится представить величайшего математика Италии комиссару Святейшего Совета. Он чрезвычайно высокой цели.
Вам следовало бы явиться сюда ряженым, переодетым в почтенного доктора схоластики. Вот мне, например, сегодняшняя маска позволяет некоторую вольность. В таком виде я даже могу бормотать. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Так оденем же опять наши маски. А вот у бедного Галилея вовсе нет маски.
Thank you.
записал последнюю фразу?
Не отпишу, а ты записал, как он сказал, что верит в разум.
Сначала пришел господин Галилей со своей дочерью. Она сегодня обручилась с господином. Потом господин Галилей показал нам новый вид шахматной игры.
Итак, дочь моя.
О, ваше Преосвященство!
Великолепный вечер, не правда? Позвольте вас поздравить с обручением. Ваш жених из знатной семьи. Вы останетесь у нас в Риме.
Пока еще нет, нужно так много приготовить к свадьбе.
Значит, вы последуете за вашим отцом во Флоренцию. Рады этому, рады. Могу себе представить, как вы нужны отцу. Ведь жить в доме с одной лишь математикой неуютно, а существо из плоти и крови. В таком доме значит очень многое. Ведь так легко затеряться великому человеку, что на обширных звездных мирах. Не правда ли?
Я правда ничего не понимаю во всем этом.
Неужто в доме рыбака не едят рыбы?
Забавно,
забавно. Ну я рад, рад, милое дитя, что вы будете находиться рядом с твоим великим отцом, которого мы все бесконечно ценим и уважаем. Я пытаюсь вспомнить, не знаю ли я вашего исповедника.
Отец Христофор из монастыря Святого Сулы.
Склероз. Ну я рад, рад, милое дитя, что вы будете следовать за вашим отцом. Вы будете нужны им. Вы, наверное, даже себе представить не можете, насколько нужны. Вы молоды, вся полны жизни, вся из плоти и крови. А величие не всегда легко вынести тем, кого Господь наделил величием. Не всегда. Никто из смертных не велик настолько, чтобы его нельзя было помянуть в молитве. Никто. Однако я вас задерживаю, милое дитя, и могу быть древно вашего жениха. Ну идите, танцуйте. Да! И не забудьте передать мой привет отцу Христофору. Протокол.
Родишь дом, родишь бабу, обрушишь дом, родишь. говорите, говорите. Одежда, которую вы носите, позволяет вам говорить все, что вы хотите.
Я изучал математику, господин Галилей.
Это имело бы смысл, если бы побудило вас признать, что время от времени 2×2 бывает равно 4.
Господин Галилей, уже 3 ночи я не могу заснуть. Я не знал, как примирить этот декрет, который я прочитал, со спутниками Юпитера, которые я наблюдал. Но сегодня я решил отслужить утреннюю мессу и пойти к вам.
Чтобы сообщить мне, что спутников Юпитера не существует?
Нет, нет. Мне удалось постичь мудрость декрета. Он открыл мне те опасности, которые таятся для человечества в слишком безудержном исследовании. И я решил отказаться от занятий астрономией. Но кроме того, господин Галилей, я считаю очень важным изложить и вам те соображения, которые могут побудить и астронома отказаться от дальнейшей разработки известного учения.
Смею вас уверить, эти соображения мне известны.
Да, я понимаю горечь ваших слов. Вы говорите о тех чрезвычайных средствах поддержания власти, которыми располагается...
Скажите прямо, орудие пыток!
Но я хочу поговорить о другом. Позвольте мне рассказать себе. Я из крестьянской земли. Мои родные простые люди. Они знают все о масличном дереве, но кроме этого они почти ничего не знают. Я думал о своих родителях. Вместе с моей сестрой они сидят у очага, едят творожное молоко. Над ними перекладины потолка, почерневшие от дыма нескольких столетий. В их старых надруженных руках маленькие ложки. Им живется плохо. Но даже в несчастьях для них скрыт определенный порядок. Это порядок неизменных круговоротов во всем. И когда подметают пол в доме, и в уплате налогов, и в смене времен года, все беды, которые обрушиваются на них, они как-то закономерны. Спина моего отца все больше сгибается, но она сгибается не сразу, а постепенно, с каждой новой весной, после новой работы в поле. И также чередовались роды, которые сделали мою мать почти бесполным существом. Они следовали с определенным промежутком. Силы, необходимые для того, чтобы таскать корзины по каменистым тропам, рожать детей или просто есть, они черпали из ощущения постоянства и необходимости. Их уверили в том, что на них обращен взор божества, пытливый и заботливый взор, что весь мир устроен как театр, в котором они могут достойно сыграть свои малые или большие роли. Сказали бы они, если бы узнали вдруг от меня, что живут на крохотном каменистом комочке, который непрерывно вращается в пустом пространстве, и что сам по себе этот комочек одна из многочисленных звезд, и к тому же совершенно не самостоятельная. К чему после этого голос, покорность в нужде? На что пригодно священное писание, которое все объяснило? Я обосновала необходимость пота, голода, терпения, а теперь вдруг оказалось полным ошибкой. И вот я вижу, как в их взглядах мелькает испуг. Они чувствуют, что их предали, обманули. Значит, ничей взор не обращен на нас, говорят они. Значит, мы сами должны заботиться о себе. Мы старые невежественные. Нет никакого смысла в нашей нужде. Трудиться — это значит просто гнуть спину и таскать тяжесть. В этом же нет подвига.